Ну а сейчас встреча с особой личностью, о которой я сразу сказал в начале нашей программы. Ровно 11 лет назад, в Норвежском море суперподводная лодка потерпела аварию и ушла на дно. И один из членов экипажа этой лодки, мичман Виктор Слюсаренко, сегодня с нами. Приветствуем его. Дорогой друг, дорогой Виктор, мы очень рады, что вы с нами, что вы есть вообще. Пожалуйста.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу, что несмотря на эту не совсем летную погоду, вы все-таки здесь, вы пришли послушать про нашего чудного Бога, чья рука, как сказал один из ветхого заветных пророков, не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо не тяжелело на то, чтобы слышать. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Эти слова полностью относятся ко мне, они также относятся к вам. И сейчас это вам расскажу. Итак, 1983 год. Со стапелей города Северодвинска, судостроительного завода, сходит совершенно новая секретная атомная подводная лодка, которая имела кодовое название «Плавник». Немножко забегая вперед, вам скажу, что имя «Комсомолец» подводная лодка носила всего лишь чуть больше месяца. Все это время она называлась «Плавником», и комсомольцам она была присвоена за ее уникальность, потому что такая лодка должна была, как сказал наш заместитель, иметь и именное название. Лодок с именным названием атомных можно по пальцам буквально пересчитать, вот одна из них стала нашим комсомольцем. Вот это имя так оно и сохранилось, комсомолец. А для экипажа она всегда была плавником, для всегда она и останется плавником. Итак, что это была за лодка? Это была совершенно новая, новейшая подводная лодка, которая имела совершенно новое оборудование, имела необычайные конструктивные данные. Эта лодка могла погружаться на необычную глубину. Эту глубину не может погружаться до сих пор ни одна подводная боевая подводная лодка в мире. Она могла погружаться на 1000 метров и вести там боевые действия. Современные подводные лодки, как за рубежом, так и сейчас, которые имеются в России на вооружении, предел погружения это только 600 метров. Наша могла погружаться на 1000. Мало того, весь корпус был секретный, винт был секретный, все оборудование было полностью секретное. Лодка вступила в строй. Начались ходовые испытания подводной лодки. Лодка имела свою длину 120 метров. Это не была самая большая длинная подводная лодка, потому что ракетные подводные лодки были еще больше. Наша лодка была торпедной подводной лодкой и с таким, можно сказать, гуманная подводная лодка, если вообще оружие можно назвать гуманным. Наша лодка не предназначалась для того, чтобы уничтожать города противника или населенные пункты, а как раз предназначалась для уничтожения ракетных подводных лодок, вероятно, противника. Вероятный противник это тогда был блок НАТО во главе с Соединенными Штатами. То есть те лодки, которые могли разрушить наши города, наша задача стояла для того, чтобы их, эти лодки, как раз и уничтожать. Лодка могла развивать под водой больше 54 км в час. Имела подводное водоизмещение 7000 тонн. Была полностью построена вся из титана. И строительство этой подводной лодки нашему правительству обошлось в 1 миллиард рублей. Для сравнения скажу, что серийная атомная подводная лодка обходила где-то 300-400 миллионов, а наша стоила 1 миллиард. Можете себе представить средства, затраченные на постройку вот этой подводной лодки. Лодка считалась экспериментальной, потому что стояло новое оборудование, и как оно поведет в той или иной ситуации, было еще не совсем ясно, потому что были новые узлы, механизмы, и это, если бы все это эксперимент, эта экспериментальность удалась, возможно бы началось бы строительство таких серийных подводных лодок, то есть массовое строительство лодок. Но так как наша, когда она сошла, никак не могли придумать, чему ее нашу лодку применить. Поначалу первый задум был это сделать ее лодкой связи. То есть во время боевых действий лодка боевых действий не принимает, а является как бы связующим звеном во время войны, как бы подводным плавучим штабом. После ее собирались сделать, ходили такие упорные слухи, это было, в принципе, такая большая вероятность, что ее хотели сделать как бы на случай, опять же, войны, чтобы было где нашим высшим руководству прятаться, прятались бы на нашей подводной лодке. Почему эти все задумки не вошли в план, не реализовались? Потому что остановились на том, что, наверное, все-таки потому это не вошло, что все-таки боялись вот этого оборудования, нового оборудования, как оно себя поведет. Поэтому лодку решили эксплуатировать в нормальном режиме боевом и испытывать вот это ходовое оружие. До этого лодка находилась в строю 6 лет. До этого никаких поломок, никаких аварий на подводной лодке не случалось. Лодка совершила 2 длительных похода, каждый по 90 суток. То есть 90 суток лодка могла находилась без всплытия. Технические параметры лодки позволяли находиться и 120 суток без всплытия. Просто 120 суток после, люди уже просто, техника выдерживала, люди просто уже не выдерживались. Поэтому было принято решение, где максимум 90 суток и все, никаких больше длительности похода не было. Итак, на боевую службу мы вышли 28 февраля. Это был третий боевой поход этой подводной лодки. А вернуться в базу должны были 31 мая. Лодка должна была находиться без всплытия вот эти все 3 месяца. Притом нести боевое патрулирование как под Северным Ледовитым океаном, так и в Антарктическом океане. Наша задача была поставлена, это произвести слежение за авианосным соединением во главе с авианосцем «Америка». На борту у нас имелось 22 обычных торпеды и плюс 2 ядерных ракетоторпеды. Эти 2 ядерных ракетоторпеды я, будучи в составе торпедопогрузочной партии, собственными руками на эту подводную лодку загружал. Итак, буквально за несколько дней до выхода в поход лодке присваивают имя «Комсомолец». Для нас это было немножко странно. Не очень нам нравилось это название, потому что во время войны была дизельная подводная лодка «Комсомолец», которая очень так печально тоже погибла. Итак, начался поход. Поход складывался для экипажа очень даже удачно. Притом, можно сказать, что сверхудачно. Даже такая шутка была, что командир даже себе как бы тихоря дырочку под орден сверлил. Почему? Ну, во-первых, мы за это 37 суток обнаружили 7 вражеских подводных лодок. И обладая преимуществом этой глубины поражения, и скоростью, и маневренностью, мы просто-напросто садились, как начинали игру кошки-мышки. Мы садились на хвост этой подводной лодки и начинали за ней гоняться. Она пыталась от нас уйти, мы на ее держали вот как в точке прицела. Зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы, ну, во-первых, маневренные качества проверить, обученность экипажа, установление подводной лодки, а подводную лодку вражескую, вплоть до того, что по шумам определяется элементарно, по каталогам вычисляется, вплоть кто командир, состав экипажа, класс подводной лодки, вооружение и все тому подобное. Плюс это все данные не только с нашей лодки, а с других подводных лодок стекалось в штаб, там обрабатывалось и знали, где в каком мировом океане находятся какие подводные лодки. В случае войны, чтобы эти лодки сразу мгновенно уничтожили. Та самая наша задача. То есть, по сути дела, мы хоть и не собирались ее топить, но руки на кнопках лежали. То есть, в случае начала войны, мы эту лодку нормально сразу бы и топили бы. Вот было. Так помню, несколько подводных этих лодок спаслись от нас тем, что убежали в территориальные воды Норвегии. Ну, то воды закрыты, мы дальше деваться не могли. Норвегия входила в блок НАТО, входит, и поэтому мы туда зайти не могли. И вот мы патрулировали. Первый, в общем, этап нашей задачи мы выполнили, мы прошли в Атлантический океан, обнаружили это авианосное соединение американцев, произвели слежение и возвращались к родным берегам, чтобы после опять продолжать это патрулирование. Итак, на 37 сутки плавания в 11 часов из 7 отсека, а лодка была 7-отсечная, это 7 герметичных как бы, комнат, соединенных между собой такими, такими дверьми, которые называются на подводной лодке люками. И вот 7 отсека, кормового, там дежурил матрос, это отсек необитаемый, люди там не находятся, там только несется вахта. Докладывает, что отсек осмотрен, замечаний нет. Буквально через 2 минуты в 11.02 на центральном пульте обеспечивается красный значок, температура в отсеке больше 70 градусов. Это могло только означать одно. В отсеке начался пожар. Стали вызывать седьмой отсек на связь не вышел. Матрос, который там был, погиб в самом начале аварии. Этот сигнал аварийной тревоги застал меня в постели. Я нес вахту с 12 часов ночи до 4 часов утра. После меня было до 11 часов, я мог отдыхать. В 11 часов была побудка экипажа и призыв на обед. На обед я не ходил. На лодке нас кормили очень хорошо. Это 5 раз в сутки давали. Я просто не в состоянии был столько есть, и поэтому на обед не ходил. Еще продолжал в это время, еще некоторое время понежиться в постели. И вот прозвучал сигнал аварийной тревоги. Я сразу прибыл в свой боевой пост. Мой боевой пост... Я был по специальности техником НК, электроавиационной команды, и обслуживал навигационные штурманские приборы. В моем заведении, в частности, были перископы и другая там техника. Команда наша состояла из 3 человек, 3 мичмана. Кстати, единственная команда на подводной лодке, которая сохранилась в полностью составе, потому что ни одна большая команда на лодке в таком составе не сохранились. А то и были полностью команды, которые полностью до одного все погибли. Итак, я прибежал на свой боевой пост. Нештатная моя должность еще, я входил в состав аварийной партии 3-го отсека. Туда подбирались они по своим каким-то там сверхкачествам, туда как бы назначались по должности. Вот я занимаюсь такой должностью, значит, я вхожу в состав этой партии. Если не занимаю другой, даже если я не совсем не отвечаю этим требованиям, ну, тем не менее, я вхожу. Вот такой немножко шаблонный был подход. Поэтому некоторую технику, которая отвечала за вот именно спасение, за ликвидацию пожара, там средства борьбы за живучесть, я немного ее изучил и знал. Но так как пожара в 3-м отсеке еще не было, я нормально поступил в распоряжение командира отсека и стал выполнять его поручение, которое было. Но прежде всего, обязанность мою входила, это герметизация носовой переборки 3-го отсека, что я и выполнил все. Мой боевой пост находился под центральным постом. То есть все команды, все, что отдавалось, все, что говорилось, все решения, которые принималось, я слышал. Потому что я как раз рядом там находился. И, скажем так, что из немногих членов экипажа был хоть центральный пост. Так как там находились мои перископы и очень много частных, то есть подноготных, то, что в экипаже творится, все мысли, я это все знал. И это... Поэтому более подробно я могу об этом судить и рассказывать, почему произошло так. Какие события вероятно произошли в 7-м отсеке? Потому что 100% сказать, что там произошло, невозможно, пока не поднимут подводную лодку. Причина аварии, как предполагают, а я читал выводы комиссии, после аварии было подключено очень много институтов, которые работали как раз по нашей аварии. Что же все-таки там произошло? Вероятность там произошло следующее. Произошло короткое замыкание в насосе гидравлики. Этот насос работает в режиме пуст-стоп. То есть, если давление гидравлики падает, насос включается. Но давление выравнивается, насос отключается. Но вы знаете, когда в квартире горят лампочки, когда их включают, как правило, там. И все приборы то же самое. То есть, когда они нормально работают, они, как правило, не перегорают. А именно, когда в момент вот этот идет бросок по питанию. То же самое, по всей вероятности, произошло с этим насосом. Произошло короткое замыкание. Казалось бы, в закрытом емкости, что может гореть? А емкость, говорю, была закрыта, и мало того, заставлена настолько приборами, что самое единственное место просторное подводной лодки – это центральный проход. Так вот, в центральном проходе это можно стоять во весь рост, это, ну, даже в этом центральном проходе 2 человека разминуться не могут. А не говоря о боковых отвлечениях или о труме, значит, передвижение только по согнутом состоянии или на четвереньках, а то и по-пластунски. То есть при тем размером 120 метров длиной и 8 метров в диаметре лодка была настолько напичкана техникой всякой, при том соседство этой техники было самое необычное. Даже можно сказать, что ни один, если пожарник туда попал бы на нашу подводную лодку где-то с берега, он бы, наверное, стал бы седой сразу же. Потому что соседство механизма, который тут же качает массу, а тут же находится кислород, а масса с кислорода – это взрыв, или другие вещества, это просто невероятно. Но тем не менее, за этой тесноты пришлось на такие же ответить. Тем более, что у нас стояло дополнительное это новое оборудование, которое мы, в частности, и испытывали. Оно, может сказать, что не совсем и нужно было нам, но его нужно было испытать, потому что чтобы оно могло войти в серию. Плюс еще все приборы на подводной лодке тройного резервирования. То есть это все равно, что у вас в квартире стоит 3 телевизора. Если один поломать, выключайте второй. Так само на подводной лодке. Все механизмы тройного резервирования, а то и более того. Так вот, в этом напичканном теле этой подводной лодки, казалось бы, разве может железо гореть? Оказывается, что, вы знаете, может гореть, да при том гореть так, что даже в страшном сне себе не представить. Ну, прежде всего, что хранилось в этом седьмом отсеке? Там хранилось полтонны заспиртованного хлеба. Ну, подводники, мы хлеб не печем на подводной лодке, мы берем готовый. Заспиртованный батон и хлеба, пропитанные спиртом, срок хранения их полгода. После потом батон разрывается, в духовку спирт выпаровывается, и батон как только что его испекли. Но практика показала, что этот хлеб может храниться 2 и 3 и больше и более лет при условии герметичности этого целлофанового пакета. Итак, полтонны заспиртованного хлеба. Все-таки пакеты не совсем были герметичны, протечки спирта были в отсек. Мало того, находились масляные сепараторы, которые сепарировали, очищали масло. То есть пары масла постоянно присутствовали в отсеке. Я когда туда ходил, там некоторые приборы мы и находились второстепенные. Вся поверхность была как бы обтянута масляной жирной пленкой. И одна из очень страшных вероятностей, то, что был неисправен датчик подачи кислорода в отсек. Значит, на нашей лодке применялась система электролиза, гидролизная установка. Значит, эта установка под действием электрического тока морская вода раскладывалась на составляющие, на водород и кислород. Водород сжигался, кислородом мы дышали. На всех остальных подводных лодках специально были пластины, вещество. Вещество это поглощало углекислый газ и выделяло кислород. Это вещество очень агрессивное. При попадании масла оно взрывается, при попадании воды оно горит. Поэтому часто на пожарных подводных лодках как раз из-за этого вещества. Это вещество у нас оно не применялось, но как резервное средство оно у нас хранилось в седьмом отсеке 55 банок вот этой регенерации, так называемой, этого вещества. И вот когда вспыхнул этот пожар, а пожар был объемный, и после, как по вычислению пришли в заключение, температура буквально первые мгновения, буквально первые минуты приняла больше 1000 градусов. То есть переборка седьмого и потом шестого отсека была малинового цвета. Я сам это лично назвал в своих видео. Когда начался пожар, подводная лодка была на глубине 350 метров. До глубины 150 метров лодка всплывала, пока имела ход. Лодка, чтобы погрузиться, набирает специальные цистерны, балластные, они называются балластные цистерны, набирает воду. Она становится тяжелой и начинает погружение на глубину. Но она не тонет, потому что движется, как мы на велосипеде. Пока мы крутим педали, мы движемся, мы держим равновесие. Как только мы остановились, мы сразу падаем. Так подводная лодка. Пока она движется под водой, она может погружаться, всплывать, но всплыть полностью на поверхность она не может. Она может только подсплыть. 18 метров под поверхность океана. После там, если нужно всплыть, продувает эти цистерны сжатым воздухом, воздух выходит, лодка становится легкой и всплывает. Мы всплывали, пока имели ход, до глубины 150 метров. На глубине 150 метров автоматически срабатывает из-за короткого замыкания автоматическая защита реактора, падает компенсирующие решетки, реактор перестает работать. Линия вала перестает вращаться, и лодка камнем начинает проваливаться на глубину. Командир принимает решение, срочно продувает на такой глубине большой цистерны главного балласта. И очень вовремя, потому что буквально через минуту, как мы только всплыли, весь этот запас воздуха, а это колоссальный запас воздуха, это было 400 баллонов, 400 литров и 400 атмосфер в каждом баллоне. Можете представить себе давление, которое там было. И весь этот запас оставшегося воздуха из-за прогоревших прокладок весь стравливается в аварийные вот эти два отсека. Значит, что происходит? Вы знаете, в нас при Союзе умели экономить на спичках. Вы часто в быту, наверное, встречались. Покупайте какую-то вещь, вся она металлическая, а какая-нибудь шпулька сделана из пластмассы. Она ломается, не купить, не сделать ее невозможно. Нечто подобное было на нашей подводной лодке. Потому что болезнь общества, она распространяется не только на нас, она распространялась тогда на всех. Для примера, значит, прокладки на воздухе высокого давления на всех старых подводных лодках стали медные. На нашей подводной лодке решили сэкономить. Вы представьте, миллиард нашли, а на прокладках сэкономили. Вместо медных поставили пластмассовые. Начался пожар, пластмасса сгорела, и весь этот запас воздуха, который был, весь ушел в эти отсеки. Но прежде чем он ушел, значит, происходит следующее событие. Мичман, который дежурил в шестом отсеке, ему дают команду узнать, что происходит в седьмом отсеке, почему матрос не выходит на связь. Он докладывает, что вижу протечки дыма, становится трудно дышать, наблюдаю выброс из-под правого трубы генератора гидравлики. На самом деле, это, как после установили, это было масло. И на этом все. Мичман сгорел тоже. Два человека сгорело сразу. После всплытия из-за прогрешек этих прокладок весь воздух стравливается в 6-7 отсек, и лодка превращается в доменную печь. За короткое замыкание начинает гореть 5-й, 4-й, 3-й, 2-й отсек. Пожар удается ликвидировать сразу. Сильно пострадали люди в 5-м отсеке. Они по боевой тревоге, 9 человек убегают в центральный проход 5-го отсека. Один офицер спускается в трюм, герметизирует переборку. В этот момент в центральном проходе лопает труба, потому что весь воздух, который ушел уже туда, в этой отсеке, он внутренним давлением, этот температурой прожигает трубопроводы, и этот воздух под давлением начинает по трубопроводам двигаться в другие отсеки. Выталкивает масло. Масло лопает трубопровод, труба, масло под давлением и под температурой выпрыскивается в отсек и воспламеняется. Полыхнуло как с огнемета. 8 человек положило сразу. Я участвовал в выносе одного из этих людей. Скажу, что страшно было на это смотреть. Тогда, хотя это не очень так воспринималось, потому что были настолько все загружены. Можете себе представить, на людях они были включены в специальные аппараты, маски резиновые расплавились. То есть на некоторых и кожи уже не было. Все, но они все были живы. И вот этот 9-й человек, который не получил ожогов, начинает их тушить, начинает их спасать, начинает их каким-то образом искать другие аппараты, то есть их включать другие аппараты. Потому что атмосфера на лодке, кроме первого отсека, была таковой, что в общем сплошное белое молоко. Вот руку вытянут, руки не видно. Концентрация угарного газа доходила до 8 предельно допустимых доз. Одна доза – это уже смертельная доза, а тут 8 предельно допустимых доз. То есть достаточно одного вдоха, как смерть будет мгновенной. Поэтому все были включены в разные виды аппаратов. Как после показала практика, единственный аппарат, который способен был в этой среде и в этой атмосфере защитить, нормально защитить, это был аппарат ИПШЕС, это изолирующий дыхательный аппарат. Так вот, их на всех членов, 69 членов экипажа, было все 30. Ну, аппарат стоит 70 рублей, не хватило денег. Были другие аппараты, но, как показала после эта авария, они были малоэффективны, и доходило до того, что люди вообще без никаких аппаратов, уже после чуть-чуть, когда воздух немножко всплыл лодкой и очистился, уже находились без этих аппаратов. Я выносил первый раз, когда я реально мог погибнуть на этой лодке, то есть уже не в составе экипажа, а именно индивидуально. Это когда я пошел в аварийный этот отсек, это уже спустя 2 часа. После пожара этого 5-го отсека еще там температура была такова, что до металла голой рукой дотронуться было невозможно. Металл был раскаленный. На одеяле мы выносили вот этого одного пораженного человека. И в этот момент у меня заканчивается патрон, который вырабатывал кислород для дыхания. Что интересно, что этот патрон не должен был закончиться, потому что время работы его где-то 40 минут. И прежде чем послать меня этот аварийный отсек, меня командование заставляло включиться новый аппарат. То есть поменять этот патрон. Я говорю, зачем менять, если я буквально 10 минут поменял. Мне еще, по крайней мере, полчаса есть. Но они настаивали, я все-таки оставил свою точку зрения и пошел. И как только начали выносить, и тут меня заканчивается. А это 4-й отсек. Начало 4-го отсека. Бежать нужно через весь 4-й отсек по этим узким проходам в полутьме, потому что ничего не видно, сплошной дым. Через весь 3-й отсек. Снять аппарат не могу, вдох сделать тоже не могу. Я скажу, что с последних сил, с последнего мгновения я все-таки выскочил. Побежал в конец 3-го отсека, уже на поверхности, уже люк был открыт, и шла вентиляция лодки. Там мог сорвать этот аппарат и мог нормально дышать. Отдышавшись, я опять подключился к спасению этого человека. Ну, как после выяснили, он уже был мертв, то есть мы это, правда, не знали. Второй случай произошел, когда то же самое, аналогично. Ну, видите, есть люди, а я к ним отношусь, когда мне дважды надо наступить на грабли. Вот то же самое. Пошел в аварийный отсек, правда, уже аппаратов не было, патронов просто не было. Я нашел первый валявшийся аппарат на палубе, который там был, потому что уже все средства уже все были израсходованы. Надевай, вроде бы дышится. А нужно было полезть в трюм, где полно было дыма. Это по-пластунски, я туда едва забрался, чтобы выключить работающие некоторые приборы. И как только я добрался, только собирался нажать кнопки для выключения, как только, тут тоже раз и дышать нечем. Патрон закончился. С большим трудом оттуда я тоже едва выскочил. Третий случай произошел, когда я реально мог погибнуть. Это пожар удалось потушить во всех отсеках, кроме 6-7 отсека. Командир принял решение тушить пожар герметизации. То есть пока не выгорит кислород, пожар сам собой начинал тушиться. И тут командир ставит задачу. Скажу, к нашему несчастью, немножко командование не совсем оценивало ту обстановку, что творилось на подводной лодке. Чему? Потому что перед этим были лодки, которые подобным образом горели, они горели по 8 суток, пока не выгорал весь кислород. А тут нам поставили задачу проникнуть в 6-й отсек и посмотреть обстановку. Если мы это сделали, открыли люк, тем давлением и той температурой мы бы превратились бы в пепел во мгновение ока. Но, к нашему счастью, мы этот люк не открыли. От большой температуры он просто приварился к переборке. Мало того, что еще внутреннее давление просто прижало, и все. То есть тут мы ничего не сделали, и таким образом остались живы. Командир еще в начале аварии, все, кто не был задействован в ликвидации от этой последствий этой аварии, принял решение всех поднять наверх подводной лодки. То есть они находились вне корпуса подводной лодки, внутри оставалось 10-15 человек, не более. То есть тот, кто себя нормально чувствовал, тот, кто мог еще вести борьбу, то есть спасать подводную лодку. Потому что уже не аппарата не было, находиться уже ни в чем невозможно было. Ходили, были без ничего, просто так. Лодка находится на плаву. Командир ведет доклады, что прилетели два наших самолета, через них велась уже связь, потому-то мы СОС не давали. Во-первых, на морском флоте СОС, насколько я знаю, ни один военный корабль, ни один подводная лодка СОС никогда не давала. Это было просто не то, что мы не имели права, просто это было не принято. Тем более, что мы сразу первый где-то час после аварии мы установили устойчивую связь с командным штабом Северного флота, и то есть все команды, то есть все действия они руководили оттуда. Поэтому самостоятельно принимать решение о том, что лодка утонет, что спасаться, что как-то командир не имел права запрашивать какую-то кого-нибудь помощь, тем более в норвежском. Я скажу следующее, что много тогда в то время писали, что почему не запросили норвежцев, они могли ему помочь. Я скажу следующее, даже если мы запросили помощь, никакой помощи мы не дождались, потому что, во-первых, Норвегия от нашей подводной лодки была 720 километров. Прилетел их разведывательный самолет. Это «Орион», это огромнейший самолет, там 20 членов экипажа, там имеются средства спасения, все. Это они хоть бы для вида нам бросили какой-нибудь плот, или хоть какой-нибудь мешок надувной хоть бросили для вида. Они этого не сделали. Мало того, они, летая, фотографировали нашу подводную лодку и невольно, так сказать, не может не специально, но невольно резали курс нашим летчикам, которые из-за них не могли нормально летать вокруг нашей лодки, потому что была очень низкая облачность. И поэтому самолеты буквально возле самой воды держались. Поэтому никакой помощи они нам реально оказать не могли. Единственное наше спасение было это в самой подводной лодке. О том, что она утонет, об этом даже речи не было. Дело в том, что наша лодка была настолько надежно, как нам тогда казалось, сконструирована, что даже в экипаже ходила такая шутка. Чтобы нашу лодку утопить, это еще надо уметь. Вера в экипажа, непотопляемость нашей подводной лодки была невероятная. Вы помните, что погубило, в принципе, корабль «Титаник» такой? То же самое, уверенность экипажа в непотопляемости своего корабля. Вот так само мы. Мы были уверены, что наш корабль не утонет. Для сравнения вам хочу сказать, что значит, запас плавучести корабля исчисляется в процентах. Значит, запас плавучести американских подводных лодок, они, кстати, этому вопросу уделяют очень большое внимание, как и быт у нас в самих подводных лодках. Где-то 14%. Наша лодка имела 30%, то есть в два раза больше запас плавучести. Мало того, есть в прочном корпусе есть разные дыры, через которые проходят трубопроводы и кабеля разные. Так вот, на старых подводных лодках этих дыр было больше 200, а то и более. На нашей подводной лодке этих дыр было только 20. То есть до минимума было все сделано. А толстый титановый корпус, который не боится никакой температуры, который не боится никакого сжатия, ничего не боится. То есть надежность была, ну, это все. Единственное, что нам только оставалось сидеть и ждать, что все будет. Так само сидело и ждало все командование. Поэтому никаких средств мы к спасению не задействовали. Поэтому выписка, которую в Вахтенный журнал мы спасли, и все доклады, которые поступали от командира, они были такие спокойные, что пожар тушится герметизацией, нуждаемся только в пожарогасящих смесях и в этих патронах для аппаратов. В принципе, больше ничего нам и не надо. Ну и, естественно, что буксировки подводной лодки. Пока в 16:45 лодка, скажем, что все время была чуть-чуть накренена на корму. То есть это было где-то 2-2,5 градуса. Это не опасный такой крен. Это не крен, а дифферент. Дифферент был где-то на 2,5 градуса. Это не опасный. Но в 16:45 этот дифферент возрос больше 3 градусов. Значит, по всем инструкциям, если дифферент возрастает на лодке больше 3 градусов, лодку выровнять в нормальное положение уже нельзя. Лодка тонет. Командир, когда увидел, что дифферент возрос больше 3 градусов, дает команду всем немедленно покинуть подводную лодку. Я в это время нахожусь на своем боевом посту. Громкоговорящая связь, то есть такие как микрофоны, у нас уже не работали. Я скажу, что у нас практически уже ни одна техника не работает. Практически она вся вышла из строя. А та, что еще не вышла, ее просто отключили за ненадобностью. И так связь не работает. Естественно, что все КП, которые там находились, они эту команду слышали. И те несколько человек, которые были в отсеке, они тоже эту команду слышали. Я этой команды, так как находился на своем боевом посту, не слышал. Но тут я выхожу со своего боевого поста и вижу такую картину, что люди поднимают какие-то мешки, чемоданы. И тут меня сразу сработает мысль. Я знал, что нам на помощь идут корабли. Нам передали, что уж идет у нас помощь наши советские рыбаки, что будет эвакуация экипажа наверняка. Оставили там буквально несколько человек на лодке, чтобы обеспечить это командование, останется все. И я себе думаю так, ага, значит будет эвакуация, нужно сделать что? Нужно собрать свои вещи. И как истинный украинец, не хочу сказать большего слова, чтобы никого не обидеть, я иду в каюту и собираю свои вещи. Пакую сумку свою дорогую, а уходили на 90 суток, взяли дорогие книги, подарки там, которые жены нам приготовили. У меня как раз день рождения во время этого похода было. Инструменты там, ну, чтобы было чем заниматься. Во время, не скажу, во время похода предостаточно. Было такое желание его использовать по назначению все. И вот я эти все свои вещи пакую. Вы знаете, какое несчастье, что тогда я просто не знал слов, которые сказал в свое время Иисус Христос. Когда ученики его спросили, а он предсказал разрушение Иерусалима, предсказал, когда это будет, Иисус Христос сказал следующие слова. А кто на кровле, тот да не сходи в дом, не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Вы знаете, эти слова, хоть они были сказаны конкретному событию, они остаются актуальными всегда. Они будут актуальны и при конце нашего мира. Они будут актуальны всегда. Потому что ни одно слово Божие, сказанное Богом, не возвращается к нему даром. Оно всегда действительно, оно всегда имеет свою силу. Если бы я не знал слова, конечно, я бы не пошел бы свою сумку паковать, который все равно я ее бросил, выбросил там, и не собирался ее там тащить, потому что она утащила бы меня. Но, к сожалению, я этого не знал, поступил по законам мира, как это мое, что не съем, то понадкушаю, лучше с собой заберу. Вот так я свою сумку сбрал, а палуба уходит из-под ног, лодка переворачивается. Тут немножко прервусь, немножко я хочу рассказать все-таки, что же происходило, почему она начала тонуть. Из-за большой температуры произошла разгерметизация между прочным корпусом и балластными цистернами. Когда мы всплыли, мы только продули кормовую группу цистерн, не продули, продули носовую и продули центральную группу цистерн. В корме цистерны оставалась вода. Но так как лодка имела большой запас получится, она всплыла с этой запасом воды. И вот эта вода давала нам вот этот дифферент постоянный здесь. И вот здесь произошла герметизация. Я скажу, что температура была такова, что море вокруг лодки кипело. В буквальном смысле, не просто парь, а кипело. Ну, вода кипела, морская вода, температура плюс 2 градуса, кипела вокруг. Резина, которой была наша лодка вшита для звукоизоляции, она просто слоями отскакивала и как чулок сползала с подводной лодки. Все. И вот здесь как вот, есть две версии. Одна версия просто от перепада температуры лопнуть титановый корпус. Вторая версия, что произошла вот эта разметизация между прочным корпусом и цистернами. И началось самопроизвольное продувание этих цистерн. То есть внутренним воздухом, который там с этих баллонов был, а лодка самопроизвольно продувалась. Потом, постепенно охлаждаясь, вода через эти дыры начала поступать не только в эти цистерны, но и в сам отсек, и топить эти два отсека. И затопило эти два отсека. И если бы эту всю воду равномерно распределить по всей подводной лодке, она бы еще не столько выдержала. То есть запас был достаточен. Но так как была заполнена вся корма, все эти кормовые цистерны, лодка просто начала опрокидываться и под углом 85 градусов начала тонуть. Я в это время нахожусь в отсеке. Палуба уходит из-под ног. Лодка тонет. Тут уже не до сумки было. Тут уже надо думать было, что надо спасаться. Я прибегаю на свой боевой пост и начинаю искать свои нагрудные спасательные жилеты. Я понимаю, что спасаться некуда. Спасаться только в воду. Прыгать в воду и все. Больше некуда. Понимаю, вода холодная. Долго воде такой не продержаться. То есть единственное, это можно еще продержаться, это только вот этот, взять один на себя черный спасательный этот нагрудник. Скажу, что за 37 суток плавания эти нагрудники, чтобы они не мешали нам на глазах, нас старпом постановили, так, спрячьте их, чтобы их не было видно. Но мы спрятали. За 37 суток я забыл, куда я ее спрятал. И вот сейчас, когда я давай искать, нахожу, поднимаю, читаю. Потом они все маркированы и подписаны. Читаю, не мой. Нахожу второй, читаю, не мой. Думаю, так поднимусь, скажу, о, спасибо, что ты принес. И заберут у меня, я останусь опять ни с чем. Упорно ищу свой жилет. Нету, а лодка уходит, лодка переворачивается. Я хватаю эти два нагрудника, думаю, будь что будет, бегу к выходу. И тут возле выхода, возле рубочного люка, лицом к лицу встречаюсь со своим командиром подводной лодки. Командир остался верен своему воинскому долгу до конца. Чтобы проверить, все ли покинули подводную лодку, это не только по-человечески, это и в его обязанности входит. Командир подводную лодку оставляет последний. Но так случилось, что подводную лодку последний оставил я. Он спускается в этот отсек и проверяет, все ли покинули подводную лодку. И тут я встречаюсь с командиром, и он мне задает вопрос. Ты один? А я когда выскочил, смотрю, пусто, в отсеке пустые, центральный пост, никого нету. И такой, я говорю, кажется, один. Тут слышу, кричат, возле дизеля еще дежурит офицер. Я вспомню, да, действительно, возле дизеля еще дежурит офицер, потому что лодка, когда остановился атомный реактор, электроэнергия у нас прекратилась, включилась автоматически аккумуляторная батарея, но она очень на подводных лодках у нас слабенькая, и буквально, это дизельные мощные батареи стоят, у нас очень слабенькая, буквально там минут 40, и механизмы, и энергию сожрут, и батарея сядет, и мы останемся вообще без ничего. С большим трудом удалось запустить дизель. И вот возле этого дизеля дежурил офицер. Дежурил сначала матрос, матросу стало плохо, он отдышался угарным газом, его вывели с подводной лодки. С места я занял офицер. Вот этот офицер, я это знал, дежурит там. Командир дает мне команду. Немедленно сообщи, это был капитан третий ранг Испинков, немедленно сообщи Испинкову покинуть подводную лодку, будем наверх. Я бегу уже по наклонной палубе, он поднимается с трюма, он уже сам понял, что лодка тонет. Я ему кричу немедленно покинуть подводную лодку. Бегу к выходу, слышу, он за моей спиной кричит, поступление воды в третий отсек. Лодка накренилась уже до такой степени, что через не успевшие захлопки вентиляции внутрь лодки полилась вода. Лодка стала заполняться водой. Мое счастье, буквально в последнее мгновение я подбежал и уцепился мертвой схваткой в трап, который вел с подводной лодки наверх. Чтобы покинуть подводную лодку, нужно было вертикально пробраться, вверх подняться по трапу высотой 8 метров. Пройтись через специальную спасательную капсулу. Эта капсула была установлена в ограждение рубки подводной лодки. И она была такая же прочная, как сама подводная лодка, и предназначалась для того, чтобы если случай аварии, если подводная лодка вдруг утонет, и сплыть ее будет невозможно, весь экипаж забирается в эту капсулу, капсула как герметизирует, закрывается нижний люк, отсоединяется от подводной лодки и начинает всплытие. То есть всплывает как пустая бочка, включается радиомаяк, подходит к кораблю и спасает. Но тут были некоторые нюансы. Нюанс заключался первый в том, что капсула была рассчитана на 50 человек, а экипаж был 69 человек. Второй нюанс заключался в следующем. Подводная лодка могла погружаться на глубину 1000 метров. Вот если бы подводная лодка утонула на глубине 1000 метров, экипаж этой камеры воспользоваться не смог бы, потому что люк, который вел эту камеру, мог отдраиваться только на глубине 240 метров, и то с помощью кувалды и еще других инструментов. Почему? Потому что обжатие корпуса от давления воды было настолько мощным, что лодка в диаметре уменьшалась на полметра. Это я могу точно судить, потому что лодка имела палубы, имела там вертикальные пластины. Когда лодка погружалась, от этого сжатия эти пластины выравнивались как в форме лука. Когда она всплывала, эти пластины выравнивались. То есть мы этот процесс контролировали. Это было жуткое, так сказать, состояние, когда лодка погружалась на эту глубину, потому что скрежет металла и треск такой, что не для слабонервных. Ну, за длительные года службы на этой лодке мы уже к этому привыкли, не очень обращали внимания. Так вот, эта капсула имела немножко свою печальную историю еще до того, как ее построили подводную лодку. Ну, при Союзе, вы знаете, у нас умели строить. На одном заводе строят подводную лодку и строят тут же капсулу. Когда давай их состыковывать, капсула подводной лодки не подходит. Построили новую. Ну, у нас титана было много, там слишком много всего было. И рабочих рук было, дешевых много и тому подобное. И средств тоже, наверное. Построили, наконец-то построили. Лодка вышла на ходовые испытания. В море капсула самопроизвольно отсоединяется от подводной лодки и ее губят. Лодка приходит в базу без капсулы. Начинаются интенсивные ее поиски. Третью уже строить не стали. Наконец ее находят. Находят на глубине 200 метров. Баренцево море, оно мелкое море. Находят, поднимают. При подъеме погибает матрос-водолаз. Первая смерть, которая сжала, это капсула. Эта капсула, забегая вперед, скажу, что имела еще свое завершение. Завершение имело в том, что когда в 93 году Россия попыталась поднять ее, ее зацепили тросом, который мог выдержать 7-кратный вес этой камеры вместе с водой. Но когда ее только дернули с грунта, эти тросы, как гнилые нитки, оборвались. Капсула осталась опять на дне. Почему пытались поднять эту капсулу, я немножко остановлюсь в том. Значит, когда капсула самопроизвольно отсоединилась, и чтобы ничего больше подобного не было, нашли очень радикальный метод. Этот замок, который регулирует отсоединение капсулы, туда просто взяли ее, поставили обыкновенный болт. Просто-напросто закрутили болт, и все. То есть этот замок проворачиваться просто не мог. Естественно, что камера повернуться тоже не могла. Значит, когда начались дебаты после уже гибели подводной лодки, начали спорить. Значит, некоторые члены нашего экипажа, потом, а наш был экипаж, второй экипаж, был еще первый экипаж, утверждали, что этот болт на этой капсуле стоял. Промышленность утверждала, нет, мы его сняли. И вот поэтому пытались понять эту капсулу, чтобы установить истину, стоял он или не стоял. И что, как дальше развивается событие? Я внутри нахожусь в подводной лодке. Вцепился мертвой схваткой в этот трап и пытаюсь подняться наверх. И тут с 8-метровой высоты на меня обрушится столб воды. И я понимаю, это все, это конец. Преодолеть столб воды диаметром 70 сантиметров, высотой 8 метров, я просто не смогу. Я пытаюсь упорно лезть вверх, у меня ничего не получается. Говорят, интересно, что думаете человек перед смертью? Там и жизнь снова вспоминает все. Я этот момент вспомнил. То, что в первой части лекции про нам читалось, про свою жену. Я не мог себе вынести, как это она останется одна, да вдруг за кого-то еще замуж выйдет. Я упорно полез вперед. Кстати, она тут в зале, вы на нее посмотрите. Мне, честно скажу, было тогда не до смеху. Я понимаю, единственное, что еще мысль такая вертится, до чего же глупая смерть? Так по-глупому, то есть не потому, что я погибаю, а потому, что я глупо так погибаю. Вы знаете, нас немножко воспитывали в таком духе, что если должен погибать, так только до героической смерти. Для меня это казалось тогда, что не героическая смерть, погибнуть на боевом посту подводной лодки. Но к моему счастью, вы знаете, у меня счастье на этой подводной лодке не изменяло очень долго. И не изменяет до сих пор. Так вот, на мое счастье, последний человек, это как раз с моей команды, та команда, которая осталась целиком, три человека, самый молодой мичман, все уже давно попрыгали с этой лодки в воду, а он все никак не решался. Самый молодой, самый, видно, трусливый был. К моему счастью, фамилия у него интересная была, мичман Копейка. Так вот, этот мичман Копейка, уже люк находился верхний, через который текла вода, уже полметра был под водой. И он в последнее мгновение, этот люк ударил ногами, он захлопнулся. Есть такая поговорка, судьба злодейка, жизнь копейка. Так этот мичман Копейка, сколько странной фамилии, спас мне жизнь. Он захлопнул вот этот люк, вода литься перестала. Я пытаюсь лезть уже не вверх, потому что лодка уже стала под углом 85 градусов и вертикально уходит под воду. Она уходит под воду, я понимаю, что единственное спасение это в капсуле, пытаюсь лезть уже не вертикально, а горизонтально, как в туннеле, в эту капсулу. Но, к моему сожалению, Люк, который закрывал вход в эту капсулу, когда лодка в горизонтальном положении, он открыт нормально по своей тяжести. А тут по своей тяжести, когда лодка перевернулась, он просто по своей тяжести закрылся. Я пытаюсь приподнять этот тяжелый титановый люк, хотя титан сам по себе легкий, но люк очень большой. Ничего у меня не получается, с большим трудом я только пройти свою голову и все. И дальше двигаться ни взад, ни вперед не могу. И вот тут опять на мое счастье, лодка буквально на первых десятках метров, в связи с тем, что когда насос от этой гидравлики прекратил работать, кормовые горизонтальные рули заклинило в положении на всплытие. Вот они в таком положении на всплытие были заклинены и стояли. И вот под действием этих рулей лодка буквально на первых десятках метров глубины начинает выравниваться на ровный киль, становится горизонтальное положение и тонет полностью горизонтально. И тут люк открывается, как в сказке по волшебству, по мане волшебной палочки, и открывает мне доступ вверх. Я пытаюсь лезть, не очень у меня это получается, потому что я спешу, хаотично. Этот люк такой, проем этот люк-то большой, а проем-то очень там такой, горловина маленькая, выступы разных механизмов, я цепляюсь, слышу голос командира, да помогите же ему. Меня хватают за руки и втаскивают внутрь этой капсулы. Когда я оглянулся, смотрю, что в капсуле помимо меня находится еще 4 человека, в том числе во главе с командиром подводной лодки. Значит, командир остался, потому что не успел покинуть подводную лодку. Вижу капитана 3-го ранга Юдина, который, будучи командиром дивизиона живучести, то есть он отвечал за ликвидацию этих последствий, за аварию, за ликвидацию последствий аварии, за спасение. Это он все знал в совершенстве, поэтому командир ему приказал готовить капсулу к отдаче. Командир понимал, что единственная реальная возможность выжить в этой морской холодной воде – это успеть отсоединить капсулу подводной лодки, чтобы она осталась на поверхности, тогда экипаж мог бы забраться туда и ждать спасения. Но не успели. Лодка начала тонуть без 15.05, а в 17.08, буквально через 20. Итак, я нахожусь в этой капсуле, горит аварийное освещение. Люк, через который меня только что втащили, эту горловину, сразу захлопнули за мной. Этот люк немножко расположен такой, как бы в небольшом колодце, глубиной 70 сантиметров. Очень неудобно закрывать. Внутри лодки удобно закрывать, но внутри камеры очень неудобно. Притом, тем более, что ее нужно закрывать не сверху, а снутри, для того, чтобы когда камера всплывет, чтобы давление прижимало этот люк к этой капсуле. Для удобства закрытия был привязан такой кусок веревки. Я как раз держал этот кусок веревки, придерживал его, а офицер Юдин должен был этот люк закрыть. Но как только мы этот люк протянули к этой капсуле, к этому горловине, как со всех щелей, а уже потому что в камеру попала вода, стала вниз стекать эта вода. Стекать и заполнила полностью этот колодец. Юдин сначала, значит, так он не смог вставить ключ, не успел просто вставить, а тут пришлось ему нырять в этот колодец, вставлять специальный ключ. Я вместе с одним Мичманом Краснобаевым держал этот люк, а Юдин нырял в эту воду. И тут мы увидели, что вода бурлит, кипит, как будто вот кипит. Эта лодка заполнялась водой, под давлением к нам нагнетало внутрь капсулы воздух под давлением. В результате чего у нас создалось давление около 5 атмосфер. Я не буду сейчас долго рассказывать, как я это установил. Это изменяется скорость прохождения звука в воздухе, голосовые связки, изменяется тембр голоса, и там давить на перепонки ушей и так далее. Мало того, не просто обычного воздуха, а воздуха только что после пожара, то есть с большой концентрацией угарного газа. И вот этот воздух, эта вода кипит, то есть люк этот еще не закрыт, нужно закрыть. Юдин ныряет, вставляет ключ, первая попытка ни к чему не приводит, ключ соскальзывает, люк не закрывается. Он опять ныряет туда, вставляет этот ключ и закрывает. Как только он закрывает этот люк, бурление воды прекратилось, мы как бы немножко облегченно вздохнули. Я понимаю, что глубина большая, что и знаю параметры лодки, и спрашиваю командир, какая здесь глубина. Он говорит, перед тем, как мы начали тонуть, по карте было 1500 метров. Я понимаю, что такой глубины капсула не выдержит. Она не рассчитана на такую глубину, ее просто-напросто раздавит. Он говорит, нам нужно срочно соединиться от подводной лодки. В этот момент, как только мы хотели начать эти действия для оценивания капсулы подводной лодки, как снизу с лодки раздался стук. Это тот офицер, уже спинков, полузатопленной подводной лодки, пробрался к нам и стал снизу стучать, чтобы мы ему открыли. Командир, услышав этот стук, крикнул, немедленно откройте люк, там люди, они живы. Он не знал, что там один офицер, он думал, что там много людей, поэтому он такую дал команду. Все. Скажу, что вот здесь, хотя нас по подводнику очень сильно учили. Учили, что дана команда, ее надо выполнять в любом случае, при любой обстановке. Выполни, потом думай. Но здесь, вы знаете, как сработал какой-то, наверное, все-таки инстинкт самосохранения включился очень сильно. Мы понимали где-то подсознание, что если мы сейчас откроем, потому что с тем трудом, который мы ее закрыли, если мы откроем ее, просто назад не закроем этот люк. И так сказать, мы замешкались буквально одну минуту. Как командир, увидев, что мы не спешим открывать люк, как закричит, да немедленно откройте люк. Вы знаете, вот эта замешканность, это буквально одна минута спасла нашей жизни. Потому что как только Юдин ставит ключ и хотел повернуть его, этот замок, открыть этот люк, как внутри лодки, раздалась целая серия взрывов, хлопков и скрежет металла. Лодка провалилась на такую глубину, что давление давай внутри разрушаться, герметичные приборы, цистерны, и стук, естественно, сразу прекратился. Если бы мы этот люк открыли, буквально не замешкались, назад мы уже просто бы не закрыли. И сами погибли, и этого офицера бы не спасли бы. Мы поняли, что он погиб. Юдин только еще сильнее обжал эту термолеру, то есть закрыл этот люк. Теперь стала задача любой ценой отсоединить камеру подводной лодки. Внутри лодки происходит что-то невероятное. Скрежет, треск металла стоит невероятно. Это уже сплошной гул идет такой все. Знаете, горечь была очень большая, потому что все-таки 5 лет, а я 5 лет на этой лодке прослужил, все-таки 5 лет отдано вот этой лодке, ну, стал бы как уже родным домом. То есть я на подводной лодке проводил больше времени, чем дома. Это уже был родной дом, силы, энергии было отдано очень много, это было просто невыносимо слышать, как родной корабль разрушается буквально на глазах. Тем более, что мы понимаем, что это разрушение ведет и к нашей смерти. Командир говорит, немедленно отсоедините капсулу от подводной лодки. Я спрашиваю, какая сейчас глубина? Он посмотрел на глубиномер и говорит, стрелка глубиномера зашкалила на 400 метров. Больше не показывал. Какая фактическая была глубина, мы не знаем. Мы проваливаемся, как сказать, тартарары, падаем туда все. Отсоединить капсулу можно было двумя способами. Один из них это повернуть специальное тримолерное кольцо и отсоединить с пазу камеру, и чтобы она начала вспытие. Мы встали этот ключ, согнули ее в дугу, камера не соединяется. Второй раз попытка ничему не приводит. Вероятность того, или действительно этот болт там стоял, или же от того, что лодка стала в вертикальное положение, капсулу просто перекосило и заклинило вот это кольцо. Но тем не менее капсула не отдается. Единственная мысль, которая меня утешала в то мгновение, которое я там сидел в этой капсуле, было одно. Что если сейчас раздавит, долго мучиться не буду. Нас просто сплющит в лепешку. Тут Черников поворачивается и начинает читать инструкции по отдаче капсулы подводной лодки. И доходит до того места, когда капсулу можно было еще соединить и сжатым воздухом все. Юдин об этом или забыл, знаете, как оно в жизни бывает, что делает всегда человек быстрее. То, что действует руками, а не головой. Руки действуют быстрее, чем голова. Так само это получилось тут, что он, первое, что мы попытались, это руками соединить, а не сжатым воздухом. Тут мы попытались задействовать эту же систему, сжатым воздухом соединить эту капсулу. И в это мгновение внутри лодки раздается ужасный силой взрыв. Но первое мгновение, которое мелькнуло в голове, это все, это раздавило. Но как после оказалось, это в первом отсеке, в трюме, взорвалась аккумуляторная батарея. На ней попала забортная вода морская, и она начала интенсивно выделять водород. Водород смешался с воздухом, и там в определенной пропорции получается взрывоопасная смесь. И эта смесь взорвалась, детонировала. И вот этой ударной волной капсулу отрывает от подводной лодки. Ну, первая мысль – все, это все, раздавило. И вот тут происходит странное явление, которое я тогда объяснить не мог. Я-то выступал перед такими комиссиями, перед правительством, правительственной комиссией выступал и говорил. Тогда я это не понимал, что происходит. А происходит следующее. Камера заполняется туманом. Появляется густой такой туман. Он появился буквально на одно мгновение. После этого туман буквально исчезает. Я вижу, как Юдин закатывает глаза и начинает падать без сознания. И вот этой наступившей тишине раздается команда, голос. Всем включится вида. Всем ключица вида. Это, что это означает? Это всем нужно одеть изолирующие дыхательные аппараты. Скажу, что аппарата в этой капсуле не должно было быть вообще. Но два человека, которые в начале аварии отравились угарным газом, медик их думал спасти, провести оксигенобаротерапию. То есть закрыть их герметичную емкость, из баллонов аппарата спустить чистый кислород под давлением и провентилировать их легкие, чтобы спасти. Но эти люди умерли, аппараты не понадобились. И вот интересно, какая закономерность такая. У нас 5 человек. В камере оказывается 5 аппаратов. Камера двухъярусная. Наверху сидит командир с мичманом еще один. Внизу, в нижнем ярусе нас 3 человека. Итак, внизу 3 аппарата, вверху 2 аппарата. С каждому есть аппарат. Голос слышат все, кроме одного Юдина. Все включится вида. Но в результате включаемся только 2 человека. После, вы знаете, 1000 раз уже анализировать действия каждого, но я уже знал каждый характер, кто на что способен, кто что мог. Кто мог дать эту команду? Я пришел к выводу, эту команду не дал ни один человек, который находился в нашей камере. Этот голос не, вообще людям не принадлежал. Для меня сейчас это вопрос решенный и ясно, это был глаз Божий. Потому что настолько вовремя, единственный человек, который мог бы, в принципе, дать эту команду, это был Юдин. Но дело в том, что Юдин потерял сознание еще до того, как прозвучала эта команда. И вот в этот аппарат включается только я и Черников. И я так спешу ее одеть, что одеваю ее неправильно. Черников одевает очень правильно, включается этот аппарат, мы дышим. Юдин лежит без сознания, с верхнего яруса командир, видя, как мы его находимся возле Юдина, говорит, включите Юдина аппарат. Я беру этот, рядом валяется этот аппарат, достаю из чехла, включаю там баллон, открываю и пытаемся надеть маску. Маска у нас не, с первой попытки не получается, но все-таки мы сумели одеть этот аппарат на Юдина, он стал дышать. Во время того, как мы пытались одеть, командир подал такую немножко странную команду, все, да сбросьте свои аппараты, еще после успеете их одеть. То есть командир не осознавал угрозы того, что происходит в отсеке. А в отсеке 5 атмосфер давления с большой концентрацией угарного газа. Это давление, этот газ не убил нас еще раньше, это тоже чудо своего рода. И вот сейчас, если бы эта команда не прозвучала, я бы никогда сам не додумался одеть на себя этот аппарат. И только благодаря вот этому Божьему вмешательству я этот аппарат надеваю на себя. Скажу, что не с первой нам удалось одеть этот аппарат на Юдина, когда мы все-таки на него одели. Он стал дышать, сознание только не пришел. Я поднимаюсь на верхний ярус и вижу командира. Командир сидит, склонил голову и без сознания. Рядом лежит уже мичман, он же, по-моему, и даже не дышал. Он даже и не дотронулся до своего аппарата. Я понимаю, что надо спасать командира, надо одеть на его аппарат. Я достаю тот аппарат, который не достал даже с чехла. Опять я открываю баллоны, пытаюсь одеть, ничего не получается. И зову на помощь Черникова. Переворачивается очень тяжело, но тем не менее он все-таки понял, что я от него хочу. Он там возле Юдина, Юдин не лежит, он дергается, упал в этот колодец, он ее пока вытащил. В это время мой взгляд падает на глубиномер, и я смотрю, стрелка дернулась на 400 метров и резко поползла вниз. И тут только я точно убедился, что камера всплывает, что мы всплываем вместе с камерой. Что она не зависла где-то в толще воды, а что она всплывает фактически. Всплывали мы, с поверхности летели пули. Камера летела к поверхности с невероятной скоростью. Эта скорость была такая, что эти 400 метров мы пролетели буквально за считанные минуты. Пока Черников ко мне поднимается, я все смотрю за глубиномером. Смотрю, стрелка уже приближается уже к сотне метров. Он только высовывается ко мне. Он только высунулся по пояс, смотрю взглядом, стрелка ноль. И что дальше происходит, я ничего не могу понять. Единственное, только зрительная память, то, что я увидел, это сохранилось в памяти. А происходит следующее. Когда камера всплывала, люк был верхний закрыт только на защелку. Тот мичман Копейка ее захлопнул только на защелку. Закрыть полностью на кремалеру он ее не мог. А нам просто не до этого было. И вот сейчас давление воды упало. И внутренним давлением срывает защелки этот верхний люк. Черников находится как раз ровно под люком. Ее выбрасывает пулей. Я только вижу, как мелькнули ее ноги. Выбрасывает с этой камеры. Он прилетает 20 метров в воздухе. Падает плашма об воду. И ударяется, а он, будучи включен в этот аппарат, ударяется дыхательным мешком, которым, этот составляющий аппарата, в котором находится воздух. Это воздуху с этого мешка деваться некуда. Он назад в баллон эти 200 атмосфер пойти не может. И он идет ему легкие. И разрывает ему легкие. И он погибает сразу мгновенно от сильнейшей братрамы легких. Этот же аппарат он не дал ему утонуть. После ее подняли, и вскрытие показало, чего он погиб. Меня спасло то, что аппарат, я так спешил ее одеть, что одел вот ее неправильно, и этот аппарат, я одел маску, а мешок дыхательно на себя не одел. Держал все время в руках или на коленях он у меня был, этот аппарат. И вот сейчас внутренним этим же давлением рвануло так, что, ну я так как был немножко со стороны, он был под центром люка, а я был немножко сбоку. Это остатками воздуха выбрасывает меня, но я успеваю уцепиться за край горловины. И смотрю, этих 20 метров плавает этот Сергей, я еще так подумал, как это он успел так быстренько отплыть от капсулы. И вижу плавающий мешок от аппарата, думаю, откуда он тут взялся? Когда на мне, а на мне аппарата нет. На мне такая маска и кусочек обрывка шланга. Я срываю из себя, камера тут же начинает заполняться водой. Буквально считанные секунды, может прошли секунд 15, она и начинает тонуть. Первая мысль была это взять люк и захлопнуть, чтобы не дать ей утонуть. Я понял, что если я захлопну люк, я там вместе с камерой, она утонет, я останусь там. Поэтому я не стал это делать, потому что камера уже буквально уже в нее как в воронку лилась вода, и она тонула, тащила меня, отпуская руки, она как бы с меня соскальзывает, уходит на глубину. Я остаюсь на поверхности моря, температура воды плюс 2 градуса, высота волны 1,5-2 метра, плюс подавленное масло, соляр. Все плавает на поверхности, куда плыть не знаю. Сейчас немножко я хочу вернуться к тем событиям, то есть как я их сейчас понимаю, то, что произошло в этой нашей капсуле. Вы посмотрите, какие вот, как казалось бы, удивительные совпадения. 5 человек, 5 аппаратов, все слышат этот голос, всем включится беда. Не напоминает ли вам это то, что происходит сейчас в мире, что все имеют шанс? Всем этот аппарат есть, всем он дается. Но почему-то включается, хотят включиться не все. Так само, вот, как произошло вот с Юдиным. Он и мог бы включиться, но он просто не успел. Он не услышал этот голос, потому что, хотя он и мог бы, он был расположен к этому, но не успел просто-напросто все. А остальные может, могли бы включиться, но не включились. Еще такая, смотрите, как интересная особенность. Одевая этот аппарат, мы изолировались от внешней среды. То есть мы не были забраны с этой среды. Мы остались в этой среде. Но мы остались изолированы с помощью вот этого аппарата. В Библии есть интересные слова, которые сказал Бог. Он сказал следующее. Иисус Христос, перед тем, как покинуть нашу землю, сказал, «Я молюсь о своих учениках, это не только касается и учеников, это касается всех нас, чтобы ты, Боже, их забрал, не забрал с этой земли, а чтобы ты их уберег от зла». То есть, приняв Иисуса Христа, мы не покинем этот мир, но мы будем изолированы. Как мы в тот момент были изолированы этими аппаратами от той враждебной, смертельной, насыщенной ядами этой внешней среды. То есть мы остались в этой среде, но мы были надежно изолированы все. Итак, я остаюсь на поверхности моря. Куда плыть не знаю. И поплыл в никуда. Скажу, очень тяжело было сначала плыть, потому что никак не мог приноровиться к этому волнению к морю. Притом волна была не гладкая, волна была с такими барашками. Постоянно забивала рот, постоянно забивала я не успевал ее просто выплевывать, я просто ее выпивал эту воду. Наглотался это соляра, масло столько, что я потом у меня было очень плохо, и в течение еще нескольких дней после этого все. И вот наступил такой момент, когда волна меня подбросила, и на горизонте увидел корабли. Корабли шли на помощь. И я был так уверен, что это корабли идут спасать меня. Но опять на мое счастье. Спасать корабли шли не меня, они шли спасать людей, которые находились на плоту. И я оказался на свое счастье между плотами и кораблями. И только тогда, когда корабли подошли чуть ли не на плоту, и чуть ли не на плоту, и на меня уже наехали, и то увидели не меня, а увидели этого мертвого, этого моего напарника, Черника, который благодаря этому оранжевому аппарату. А после уже, когда спустили баркас, увидели меня. Люди, которые были на плоту, пошел спасать другой баркас. Что в это время, немножко вернусь назад, происходило с теми людьми, которые оказались вне корпуса на поверхности в это время подводной лодки. В самом начале аварии командир, как я уже говорил, всех людей, которые были не нужны во время этой аварии, он приказал выйти наружу, наверх подводной лодки. Они находились несколько часов. Ну, я раза два где-то поднимался тоже, но я единственное, что там делал, это вылез поесть. Некоторые мои товарищи поесть решили по-другому. Несколько из них выпили немножко спирта. Скажу, что спирт у нас на лодке лился рекой. Нам ее давали в огромнейшем количестве. Мы этой спиртом должны были протирать и использовать для техники, протирать контакты для других технических целей. Все. Но этот спирт используется по другому назначению, он используется совершенно противоположному назначению. Да что, а я скажу, что в своей жизни не выпил ни глотка водки. Тем более спирту я ее запаха не приносил. И дошло до того, что мой командир сказал, я тебе больше спирта не дам. Ты ее используешь не по назначению. Потому что я протираю им контакты, он сказал, это варварство. Протирать контакты спиртом, когда ее все пили. А контакты протирали стирательной ученической резинкой. И вот сейчас несколько человек выпили это спирта. И первые, кто погиб, будучи на плоту, были обожженные люди. Это понятно, потому что кожи на них не было, охлаждение произошло мгновенно. И вторая категория, эшелон пошел, это те, кто выпил по 100 грамм. Все. С медицинской точки зрения, это очень непросто, когда выпивает человек спирт, там через алкогольный напиток, начинается интенсивное тепловыделение. Холодная вода, моментально тепло с организма забирается, и человек просто от прихлаждения. Медики нам после сказали, что вы вообще должны были все погибнуть через 15-20 минут нахождения в такой воде, потому что все медицинские справочники и все эксперименты, которые до этого проводились, они указывают на это. Эксперименты какие проводились? Во время Великой Отечественной войны был случай, когда летчики наши сбивали над морем, в Баренцем они падали в воду, и если в течение 15 минут не успевали поднять с воды, он уже погибал. Так вот, мои товарищи в этой воде были полтора часа. Я непосредственно в море без ничего был 40 минут. Но я весь мокрый уже был в этой капсуле, весь сидел, весь полностью намоченный. Итак, плод, который вмещал 20 человек, в него забралось 60 человек. Ну, все сидели по шею, кто был вокруг плота. Вы знаете, что вот первые вот эти два эшелона пошло, люди погибли, то есть обожженные погибли кто? Любители. Все остальные еще держались, притом знали, что на помощь идут корабли, смотрели корабли, и вот когда корабли показались, буквально уже корабль показался на горизонте, казалось, вот оно спасение, давай один за другим умирать, просто-напросто. Мало того, люди умирали, когда их уже подошел корабль, когда их уже взяли с плота и посадили в баркас, они умирали, уже продолжали и там умирать. Вы знаете, сейчас весь христианский мир ждет пришествия Иисуса Христа. А вот вопрос, а готовы мы к этому пришествию? Будем ли мы готовы выдержать эту славу Божию, с которой нам придется столкнуться? Я думаю, немногие выдержат. Так как не выдержали те люди, мои товарищи, которые ждали тоже этого спасения, но погибли, когда увидели это спасение, и мало того, погибли, когда, казалось бы, вот рука помощи уже была протянута, чтобы их вытащить. Они просто-напросто погибли. Живых нас на борт корабля, это был плавучий рыбзавод Алексей Хлобыстов, который возвращался в то время из Франции, подняли на живых 30 человек. Люди по-разному себя чувствовали. Я поднялся только с кровати, только на следующий день. Помню, возле меня лежал офицер, у него вообще два раза сердце останавливалось. Ее спасли, откачали. Но были люди, даже, вы знаете, удивительно, что после такой холодной купели более-менее себя еще нормально чувствовали. Их отвели в парилку, они там погрелись, отпарились, и повели в столовую, и не поели, вышли на палубу, два офицера и матрос. В экипаже стрянули по одной сигарете, сделали по одной затяжке, и тут же умерли, мгновенно. Организм уже был до такой степени измотан борьбой за живучесть, что даже, вот, казалось бы, ничтожные капли этого дыма он не смог вынести, они просто погибли. Родственникам поначалу сказали, что у них начались в организме необратимые процессы, чтобы их как-то успокоить. Ну, нет ничего тайного, чтобы не стало явно, как пишет Святое Писание. Поэтому они, правда, все-таки узнали, это было, представьте, какая горечь была узнать, казалось бы, вот уже все, и вот быть спасенным. Это приблизительно будет, мне напоминает ту картину, когда Иисус Христос сказал, будут люди, которые придут и скажут, Господи, Господи, они Твоим именем проповедовали, они Твоими мы силы чудеса творили, а Он скажет, отойдите от меня, я не знаю вас. Итак, после был Североморск, после был госпиталь, и кто куда хочет привезти служить. Анализируя результаты этой аварии, я столкнулся с очень интересными фактами, которыми я хочу сейчас с вами поделиться. 19 лет назад, в 1970 году, погибла атомная подводная лодка, которая имела бортовой номер К-8. За всю историю атомного подводного флота от аварии погибло 4 подводных лодки. Наша была последней. Так вот, это подводная лодка. На нашей лодке авария случилась 7 апреля. На той подводной лодке авария случилась 8 апреля. У нас начало аварии, и у них началось короткое замыкание. Авария у нас и у них случилась на глубине. У нас авария началась с 7-го, 6-го отсека, у них авария началась с 7-го и 3-го отсека. Обе лодки утонули с надводного положения. Обе были на боевой службе. Погибло у нас 42 человека, у них погибло 52 человека. Дальше начались совпадения с фамилиями. У нас замполит был прикомандирован, у них тоже. У нас был матрос такой Ткачев, у них Ткачев, оба погибли. У нас механика звали там Валентин, у них Валентин. У нас был Шосток, у них Шостакович, оба погибли. Были совпадения по другим фамилиям, были такие совпадения, что у нас остался живой и у них остался живой. То есть совпадений очень много. Когда анализируя ту их аварию, такое создалось впечатление, что авария как бы написана по одному сценарию. То есть наша авария это уже однажды использованный сценарий. Дальше столкнулся еще с одним интересным фактом. Титаник погиб 14 апреля, в пятницу. Наша лодка погибла 7 апреля, в пятницу. Запомните это число, потому что сегодня тоже 7 апреля и тоже пятница. Ровно 11 лет. Мало того, этот день еще тоже знаменательный. Знаете, когда был Чернобыль? 26 апреля и тоже в пятницу. И я никак мог понять, почему все-таки апрель и почему пятница. И вот, читая вот эту книгу «Миф или действительность» юнака, я не буду сейчас читать вам, потому что это еще целую проповедь можно рассказать, каким образом этот человек пришел к тем выводам, которые я вам сейчас зачитаю. Вы можете мне поверить на слово, что здесь очень все логично и очень все точно доказано. Все евангелисты говорят, что Христос был распят в пятницу, день еврейской Пасхи. Именно 783 год от основания Рима, это 30-й год нашей эры, был тем годом, когда еврейская Пасха приходилась на пятницу 7 апреля. Итак, 1970 лет тому назад, в этот день, в этом месяце, этого числа, этого дня был распят Иисус Христос. Вы видите, как бы совпадение. Этот и печальный день, потому что в этот день люди распяли своего Бога. На этот день и радости, потому что в этот день произошло искупление. Так само для меня это был день печали, но это был и день радости. Я хочу, чтобы этот день для вас тоже стал той точкой отсчета, который был бы для вас тоже радостью. В заключение я хочу прочитать одно из своих стихотворений, которое я в свое время начал писать. И написал следующее. Сумей хоть однажды сказать слово «нет». Сумей хоть однажды сказать твердо «нет», чтоб совесть твою не терзала Голгофа, где ты распинал свою правду и свет, предав этим Бога небес Саваофа, когда отворил в лютой злобе уста, толпа бесновалась от низменных рвений, прося у Пилата распятия Христа, никто не изрек никаких возражений. И ты испугался, не смея сказать, отдумайся, стадо людей, изуверов, и ныне как долго намерен стоять средь изуитов, убийц и неверов, достанет ли мужество взять и уйти, оставить дорогу греха и обмана, в молитвах покаявшись к Богу прийти, чтоб душу очистить свою от изъяна. тебе выбирать, чьем остаться в строю, плену предрассудков людских и традиций, или, преклонив все живую свою, стать добрым и честным, без лишних амбиций. Наш мир скоро будет ареной войны, наполнишь и скорбью, и стоном печали, и многие станут под стяг сатаны, не зная за что и кого воевали. Молись, чтоб такого не сталось с тобой, и верь, уповая на Господа Бога, в котором защиту найдешь и покой. Спеши, пока в небо открыта дорога. Аминь.